чтобы его освободить, мы с Хани посмотрели на него. Насколько я вижу, Хани, то, что угодило к нам в ловушку, имеет мех. Значит, стоит освежевать тушку.
Точно,
подтвердил он. Мы всегда так делали в горах. Но у этой твари что-то меха маловато. Он взял парня за волосы и поднял ему голову. У него есть мех над губой. Может, хоть там срезать, как мы уже делали в Нью-Мексико? Я подошел ближе и ухватил его за бороду. Пока я его держал так, он бешено махал руками. Хани треснул его по руке прикладом ружья, и он тут же успокоился. Я поворачивал его голову туда-сюда, держа за кончики его усов.
«Нет», — сделал я мину разочарования. «Не думаю, что дичь стоящая. Надо оставить его здесь. Может, кто-нибудь за ним придет?»
«Но никто пока не пришел на помощь», — покачал головой Хани. «Может, дадим ему повисеть еще пару дней, пока он не высохнет?» Револьвер нашей жертвы вывалился и лежал на земле. Хани его поднял, а затем расстегнул патронтаж. «Смотри сюда, Тель. Этот парень прогуливался по лесу с оружием в руках. Может, он кого-то уже убил? Кто знает, он такой неосторожный. Споткнется еще обо что-то и поранит себя. Лучше мы его заберем оружие с собой. Оно будет целее».
Хани обошел вокруг бедолаги, разглядывая его. «А как долго он может так провисеть?»
«Ну?» Я толкнул шляпу на затылок и почесал лоб. «Это зависит от того, как скоро на него набредет медведь или волк. Если они поднимутся на задние лапы, то, пожалуй, спокойно его достанут. Некоторое время запах человека их будет раздражать», — продолжал я. «Но потом они, наверное, справятся с отвращением и станут прыгать на него. А рано или поздно кто-то из них оторвет кусочек мяса, довольно приличный».
«Эй, вы что, собираетесь оставить меня здесь?»
«А он еще разговаривает», — хмыкнул Хани. «Почти как человек, даже слова знает. Как же это оно угодило в капкан?»
«Наверное, вынюхивал что-то в лесу. Лучше нам его оставить висеть. Пойдем посмотрим, что мы там еще поймали».
«Эй, эй, парни, ну ладно вам, освободите меня».
«Это чтоб ты принялся снова за нами охотиться?» — спросил Хани. «Да ни за что. Мы пошли дальше, чтобы обследовать другую ловушку. В яме никого не оказалось. Но кто-то все-таки в нее свалился ночью. Здесь лежала шляпа, а ее обладатель успел удрать. Мы видели следы, там двое мужчин помогали третьему выбраться. Ногу вывихнул, скорее всего», — радостно предположил Хани. «Ему еще повезло, что не шею». Другие ловушки были пусты, так что мы сняли их и вернулись в лагерь. «Они мало знают», — заметил Хани, «но скоро на собственных ошибках научатся. Или наймут какого-нибудь опытного охотника, который бы помог им бороться с нашими хитростями». Он помолчал. «Ну и что, оставим того парня висеть?»
«Да нет, это нам ни к чему», — улыбнулся я.
«Давай его отпустим». Мы так и сделали, и когда он очутился на земле, я приказал ему снять сапоги.
«Что? Что?»
«Снимай сапоги», — повторил я. «И брюки. Нам они нужны для костра».
«Но послушайте, я...»
«Проследи за ним», — приказал я Хани. «Если он не снимет сапоги, можно стрелять». Парень вытаращился на меня, потом сел на землю и стал стаскивать сапоги. «А теперь брюки». Он снял и брюки. Я покачал головой. «Тебе их следовало почаще стирать. Нехорошо быть таким грязнулей». Я указал в направлении леса. «Твои приятели, если они у тебя есть, вон там. Так что давай, чеши к ним».
«Послушайте», — возразил он, — «у меня новые шпоры, я бы хотел...»
«Забудь», — отрезал я. «Иди через лес и попробуй только вернуться. Если я тебя еще раз здесь увижу, повешу твою шкуру на просушку, на первой осине».
«Новые шпоры», — подцокал языком Хани.
«Повесь их на дерево», — посоветовал я. «Кто-нибудь да подберет».
Мы подняли стадо и отправились дальше, на запад, повернув немного на юг, чтобы миновать проторенную дорогу. Скоро нашли приличное пастбище и направились вдоль него. То и дело нас донимали волки, утаскивая бычков, а один попался в лапы медведю-гризли. Шорти выстрелил в медведя, но тот уже успел совершить свое черное дело. Потом мы вышли на песчаные равнины с одиночными холмами. Луга, поросшие сочной травой, здесь попадались редко.
Много времени теперь уходило на их поиски, а лесов становилось все больше и больше. На третий день после заварушки в зарослях мы увидели, как к нам приближается группа всадников, но Баптист предупредил, что это метисы. Так оно и оказалось. Кое-кто из них нам уже был знаком с прошлой встречи. Они пригнали несколько лошадей на продажу. Эти парни составили нам компанию на всю ночь и большую часть следующего дня. А когда мы расстались, наш табун пополнился 9 новыми отличными лошадьми и еще несколькими сносными лошадками. А метисы увезли с собой кое-какие наши вещи и немного наличных денег. Кроме того, мы подарили им ружье и револьвер, который забрали у попавшегося в ловушку парня. Они сообщили, что канадская армия вошла в Форт Гарри, но Райл успел сбежать, прежде чем его арестовали. Метисы нуждались в сахаре, соли, табаке, и мне подумалось, что они и сами скрываются, хотя Форт Гарри находился отсюда довольно далеко. Ясно было одно. Наши новые друзья думали отсидеться где-нибудь, пока не кончится борьба за власть. Имея при себе соль, сахар и табак, им ничего не стоило спокойно жить где-то в прерии. Они хорошо знали свою страну и чувствовали себя в степи и в лесах, как дома. Метисы предупредили нас, что впереди труднопроходимая земля. Там мало травы и совсем нет троп для перегона скота. Несмотря на это, мы тронулись в путь, и впервые за долгое время наши несчастные лошади получили отдых. Прежде чем расстаться, один метис, друг Баптиста, который также стал другом и мне, отвел нас в сторону и предупредил. Форт Питт приехали 2 очень плохих человека. Они направляются в Форт Карлтон. Их послал бородатый мужчина. И они должны встретиться с 2 другими парнями из Штатов, которые тоже братья. Вот они и охотятся за вами. А первых 2 ты знаешь? Как их зовут? Да, знаю, они очень опасны. Их имена Полен, Питер и Джек. Если бы здесь все еще была гудзонская компания, они бы не вернулись. Это воры. Они убивали охотников. Даже индейцев убивали. В лесах им нет равных. Будь осторожен, Монами. Будь осторожен. После отъезда метисов мы проехали еще несколько миль, прежде чем разбить лагерь. Орин в тот вечер задумчиво глядел на меня, сидя по другую сторону костра. «Тель, наша затея не удается. Мы не успеем до первого снега». «А ты какого мнения, капитан?» «Вообще-то Орин прав. Нам придется сильно гнать стадо, даже если бычки потеряют в весе. В конце концов, мы должны пригнать скот. Но ведь никто не писал об откормленных коровах». В ту ночь 2 мужчин, направлявшихся на восток, заехали к нам на огонек. «Ты гонишь туда стадо?» Они уставились на меня. «Наверное, ты, парень, с ума спятил. Хотите сказать, что там их не купят?» «Купят? Конечно, купят. Мы имеем в виду, что добраться туда невозможно. Там нет дороги. Надо переходить огромные реки, там полно медведей, гризли. А волков вы таких еще не видели». Один из них по имени Персон указал на повозки. «Тебе недолго осталось тащить повозки с собой. Тропы в горах слишком узкие. Лучше переложи свой скарб на вьючных лошадей». «Можно использовать мою лошадь», — предложил Бренди. «Это ей не впервой». Мы долго еще сидели с 2 путешественниками, стараясь получить от них как можно больше информации и советов. Они нарисовали нам на земле карту, показывая возможные дороги. «А как там обстановка?» — спросил я. «Спокойная?» «В общем-то, да. Кое-кто устраивает шум время от времени. Бывают ссоры и даже драки, но стрельба очень редко. В основном только шумят». «Лучшие золотоносные жилы уже разобрали», — добавил второй. «Если вы на это рассчитываете, то забудьте сразу». «Да нет, мы просто продадим скот и уберемся оттуда», — ответил Орин. А затем добавил на всякий случай. «Мы обещали доставить стадо Секиту, Логану Секиту». Они уставились на него. «К сожалению, вы уже опоздали. Он мертв». «Что?» «Я говорю правду. Он был настоящим мужчиной. В прошлом году под обвал попали люди. Так вот, он их спас. 7 мужчин и женщину. Я такого еще не видел. Он тащил их по снегам. Там очень часто спускаются с гор лавины.
Говоришь, он умер? Спросил я.
Он отправился на север. Пошли слухи о какой-то стычке. Говорили, что его застрелили в драке с каким-то чужаком.
А как он выглядел?
Ну, твоего роста, сказал Персон Орину. Тяжелее футов на 20. Кстати, он, кажется, очень тебя уважает.
Ну, а кто именно его убил?
О, это скверные люди. Там орудует настоящая банда. Они уже были замешаны в какую-то историю в Баркервилле. Не помню точно во что. Их 5 или 6. Хитрые, сильные люди. А их главаря зовут Гевин.
Гевин?
Я бросил взгляд на Нетти, которая слушала рассказ.
Кайл Гевин?
Нет, этого зовут Шенти. Шенти Гевин. Он подлый, дерзкий, но умный человек.
Персон посмотрел на меня.
Шенти Гевин застрелил Логана Секета.
Да,
именно он его застрелил.
Глава 22.
Логан погиб. Я не мог в это поверить. Он непобедимый, прирожденный воин. Я много раз видел, как он выбирался из разных передряг. Кто такой этот Шенти Гевин? И что ему нужно? Может, он как-то связан с Кайлом Гевином?
Персон и его компаньон отправились дальше на восток, поближе к цивилизации и подальше от золотых приисков. Они сказали, что на реке Фрейзер золото очень высокого качества, а вот в Карибу золота уже почти не осталось. Но мы привыкли скептически относиться к тому, что нам рассказывали, особенно если люди переезжали с одного места на другое.
«Как ни посмотри», — резюмировал капитан, «но мы едем в самую заварушку».
«Коровам-то любые неприятности нипочем», — криво ухмыльнулся Ханни.
«А вот во что мы ввязываемся».
«Нам надо поторапливаться», — возразил я.
«Времени совсем мало, и если не будем спешить, морозы разразятся прежде, чем пригоним туда скот».
«А я хочу попасть на прииски до снега», — добавил Шорти.
«Я теплолюбивое растение, привык расти на солнечном склоне холма».
В эту ночь мы бросили свои повозки и разделили груз на 4.
«Можно разобрать их на дрова?» — предложил Флеминг.
«Хороший получится костер для стряпни».
«Нет, пусть остаются», — возразил я.
«Кому-нибудь они да пригодятся.
Оставим их под деревьями. И пусть ими воспользуется тот, кто первым обнаружит. Их делали вручную, и я не хочу ломать то, что мастерили с таким трудом».
Мы снова отправились в путь, держа курс на горы. Ландшафт менялся на глазах, и далеко впереди уже виднелись практически голые вершины, кое-где покрытые снегом. Трава попадалась все меньше и меньше, и мы сбились с ног в поисках луговин, где скот мог немного подкормиться, и составили маршрут с учетом их расположения. Среди тополей все чаще попадались ели и низкорослые сосны. Мы встречали леса, разрезанные надвое ураганным ветром, где огромные деревья лежали на земле, словно скошенная пшеница. Орин ехал впереди, и тут к нам вышел гризли. Мы двигались по лесной тропинке, стадо к тому времени довольно далеко разбрелось. Орин ехал во главе, стараясь не шуметь. Внезапно из кустарника появился медведь и встал посреди дороги. От испуга лошадь Орина встала на дыбы, но он удержался и привычным движением выхватил револьвер. Когда раздался первый выстрел, мы сразу поняли, что-то случилось. А затем последовало еще 3. Я, Тайрел, Ханни и капитан бросились вперед. «Вы когда-нибудь пытались пробиться сквозь стадо, да еще на такой узкой тропинке?» «Это заняло у нас очень много времени». Слыша рев огромного медведя, животные стали рваться в разные стороны.
разбегаться в лес по обеим сторонам тропинки. Раздалось еще два выстрела, и мы, наконец, увидели разъяренного раненого зверя, который готов был броситься на Орина. Орин как раз поднимался с земли. Шляпы на нем уже не было, куртка была порвана, а на плече виднелась кровь. Он встал, пошатнулся и стал перезаряжать револьвер. Я выхватил винчестер и двумя меткими выстрелами прикончил медведя. Впрочем, он бы и так подох из-за ран, которые нанес ему Орин. Но об этом мы узнали уже позднее. Две пули засели у него в шее. А когда Орин упал, и медведь разворачивался, чтобы наброситься на него, ему пришлось выстрелить еще два раза. Они попали ему в позвоночник. Пули причиняли медведю боль, не давая сосредоточиться на борьбе с человеком. Затем Орин нанес ему сильный удар ножом и оттолкнул в заросли. Весь остаток вечера мы снимали шкуру с медведя и отрезали самые лучшие куски мяса из его шкуры. Потом пришлось провести стадо мимо места, где все было залито медвежьей кровью. Остатки туши мы навьючили на лошадь Бренди. Проехав вперед, Шорти обнаружил большой луг у извилистого ручья. И мы завернули туда, чтобы стадо немного подкрепилось и успокоилось. Пришлось поискать в лесу отбившихся животных, но несколько коров мы так и не досчитались, а времени на дальнейшие поиски уже не оставалось. Еще один старый бык нашел нас по следам и догнал стадо только утром. А весь следующий день мы пробивались через трясину, где то и дело застревали животные, не говоря уже о наших лошадях. А единственная здесь дорога, если можно ее так назвать, была настолько узкой, что по ней могла пройти лишь одна корова. К вечеру мы преодолели только 4 мили, но на следующий день неутомимо взбирались с холма на холм, пока не очутились в лесу, среди огромных старых тополей, росших далеко друг от друга, ну и только. Травы и кустарников здесь не было. Коровы изредка находили чем поживиться, обычные лесные цветы. Но зато продвигались мы здесь без особых трудностей, и к вечеру прошли 12 миль. Наконец, наш караван очутился на равнине, над которой нависало заходящее солнце. Отпустив скот пастись, мы разбили лагерь в живописном месте, у реки, берега которой поросли ивами. Все ужасно устали, и нам, Шорти, выпало первыми встать на охрану лагеря. Я оседлал коня, вскочил на него. Закидывая на плечо ружье, я неожиданно услышал бешеный топот копыт. Дикие возгласы. Группа индейцев спускалась с холма. Я снова взял ружье в руки. Тайрелл бросился ничком за поваленное дерево. А Хани принялся стрелять. Индейцы исчезли так же быстро, как и появились, но успели отбить от стада около 50 голов. В такой момент мне трудно было удержаться от ругани. Так что потом пришлось просить прощения у Нетти, которая покинула лагерь, чтобы узнать, что произошло. «Индейцы», — покачал головой капитан. «Считайте еще, что нам повезло. Они не были воинственно настроены. Может, поедем отобьем у них стадо?» — предложил Шорти. Капитан только выразительно посмотрел на него. Но этот взгляд говорил больше, чем целая тирада. «Это же черноногие. С ними шутить нельзя, Шорти. Лучше поблагодари Бога, что ты еще жив. И оставь их в покое, нас посетили молодые охотники, которые решили порезвиться. Хорошо еще, что они не охотились за скальпами. Но стоит тебе погнаться за ними, как тут же начнется охота на тебя. Да, мы потеряли часть стада, но давайте уходить отсюда». «А куда?» «В любое другое место. Они могут хорошенько подумать и вернуться. Хотя мы и устали, пришлось потушить огонь, опять навьючить лошадей и отправляться дальше. Через 3 мили мы нашли еще один луг и остановились там. Никто в ту ночь не сидел у костра. Никто не хотел выпить еще кружку кофе. Все побыстрее залезли под одеяло. И бодрствовать осталась только ночная охрана. День за днем мы шли вперед, теряя скот, пока наконец у нас не осталось 2/3 первоначального числа. Баптиста принес с охоты горного барана, и мы сытно поужинали, но бизона уже никто давненько не видел. Днем мы мало разговаривали друг с другом, а Флеминг ходил явно подавленный и чем-то недовольный. Казалось, он чего-то ожидал, но этого не произошло. нас все больше и больше беспокоило, что на пути попадались только старые следы путешественников из Канады, и все. Однако капитан обнаружил отпечатки подков лошадей. Более свежих нам не удавалось заметить. Интересно, а где мы должны встретиться с Логаном, если он жив?
А тот парень сказал, что его нет в живых, возразил Флеминг, что его убили.
Ну, знаешь, его очень трудно убить.
Пуля не разбирает, усмехнулся Флеминг. Если она попала куда надо, уже нет разницы, храбрый человек или трус.
Такое чувство, будто мы всю жизнь здесь скитаемся, заметил Шорти.
Я уже не против провести вечерок за стойкой бара.
Еще немного осталось, пообещал Тайрелл.
Не волнуйтесь, ребята, обратно поедем налегке.
Да, если доживем,
вздохнул Флеминг.
Нетти и Мэри не жаловались. Они знали, что это трудное испытание, и старались помочь, чем могли. И обе стали почти незаменимы, хотя Мэри, в общем-то, всегда была отличным помощником.
«Если мой брат где-то там?» – спросила Орина Нетти. «То где именно, как ты думаешь, он может быть?»
Орин пожал плечами. «В Баркервилле или в Клинтоне. Я здесь мало городов знаю, только эти. Если он где-то тут или даже приезжал сюда, здешние жители об этом должны знать». Хотя территория приисков большая, и народу живет немного. Но человек может жить вдали от поселений, и все равно о нем будут знать. Здесь ничего не проходит незамеченным. Флеминг на это как-то странно хихикнул, будто выразил сомнение. Никто на это не отреагировал. Мы с Экиты внимательно осматривали все вокруг в надежде найти знаки, точно представляя, какой знак мог бы для нас оставить четвертый Секет. Но нам ничего не попадалось. Мы пересекали реки по 14 раз за день и пробирались через еловые леса. Эти елки били нас по лицу своими тяжелыми лапами. Правда, у нас оказались отличные лошади. Они без страха шагали через болото, пока наконец не выходили на твердую землю. И запасы истощались. Редкий день нам удавалось кого-то подстрелить. Иногда над нами пролетали дикие утки. Они уже направлялись на юг. Однажды утром, когда мы проснулись, лужи затянул тонкий ледок.
«Интересно, что стало с теми индейцами, которые ехали за нами?» – спросил капитан.
«Мне их вроде как бы даже и не хватает».
«Да, хороший парень, медвежонок», – добавил я.
«Если мы ничего не подстрелим, – вмешался Лин, – придется зарезать бычка. Доброму ковбою очень трудно на это решиться». Но прерии, населенные бизонами, остались позади. А того медведя мы уже давно съели.
Я не хотел идти охотиться на гризли, пока он сам не нападет на нас, что частенько случалось.
Медведи-гризли здесь настоящие цари природы, и они не рады гостям. Только человек отважится потревожить медведя. И будет ли он драться с охотником или просто уйдет, очень часто зависит от его настроения.
Раньше золотоискатели, которые ехали из Сан-Франциско во время золотой лихорадки, ради развлечения сажали в одну клетку медведя с тиграми, львами и другими крупными животными, которых им удалось где-то раздобыть. Обычно гризли в такой схватке оказывался победителем. Однажды огромный африканский лев не продержался и более 3 минут. В здешних горах многочисленные гризли полностью властвовали, но они скрывались от пришельцев не из-за страха, а просто потому, что не любили, когда их беспокоили. Орин, который много читал, однажды привел мне выдержку из какого-то журнала, Century или Atlantic, насколько я помню, об исследователях, возвращавшихся из экспедиции по совершенно диким местам. Они хотели поймать дикого гризли. Но им это не удалось, и они решили, что гризли там просто не живут. Я же долго жил в горах, где водилось много пантер, львов, и почти все они уже на собственной шкуре знали, что такое охотничьи собаки. Дикие звери стараются не показываться человеку на глаза, и если их удается все-таки увидеть, это редкая удача. Последнее время мы только и делали, что поднимались все выше и выше, а ночи становились все холоднее. Однажды утром ко мне подошел Тайрелл. «Телли», — сказал он, — «на озере появился лед». Это повергло меня в мрачные размышления. Корочка льда на воде.
а нам еще идти и идти. И я не знал точно, как долго. Но все же мы проходили по потрясающе красивым зеленым долинам, которые желтым и красным рассвечивала осень, делая просто сказочными. Обрамляли все это огромные горы, упиравшиеся своими пиками в самое небо. Чаще всего вокруг нас вздымались отвесные каменные стены, и лишь изредка на них росло одинокое дерево, до которого и скалолаз вряд ли бы добрался. Мы ловили рыбу, а однажды вечером я подстрелил 3 утки. Это оказалось большим подспорьем, ведь продовольствие у нас совсем уже иссякло. Правда, оставалась мука, соль и еще кое-какие продукты, но мяса не хватало. Теперь каждое утро выдавалось морозным. Небо затянули бесконечные серые облака, а однажды ясной ночью мы увидели северное сияние, охватившее все небо. Потрясающее зрелище. Я часто слышал о нем, но видел до этого только раз в Монтане. Но тогда оно не показалось мне.